Глава 19. Наутро все были живы и в основном здоровы. Настя сопела, разметавшись во сне. Лайса, тщательно избегая встречаться со мной в коридоре, смылась на работу пораньше. И только я хромал на замотанной эластичным бинтом ноге и чувствовал себя прескверно. Ограничение мобильности мне сейчас очень не к месту, потому что жену я так и не нашел, и, боюсь, вряд ли ее положение стало лучше. Впрочем, у меня снова нет идей, где ее искать, поэтому пойду-ка я поработаю. Нетта, рабочий вход. Нетта. С Марты, мой и Мартин не перенесли купание в фонтане. Бюджетные модели, что вы хотите. Но и на ноутбуке VIRP не отзывался. А говорят, кобальт не глючит. Пришлось входить вручную. Надо же, отвык уже. Кажется неудобным. Менюшки все эти, курсор, пароль. Спустился из комнаты в трактир, из-за стойки мне приветливо помахал дворф. «Привет», — поздоровался я. «Как бизнес?» «Лучше всех», — довольно оскалился он острыми мелкими зубами. «У меня подобралась компашка серьезных ребят, и если что, мы рискнем сыграть с мадам на равных». Ну вот, образовался альтернативный центр силы. Ресурсы поделены примерно поровну, теперь либо установится равновесие с разделом сфер влияния, либо грянет война на уничтожение. В любом случае, игра станет интереснее и живее. Разве не в этом состоит моя рабочая функция? Не видел моего кобольда? Они тут пили с той роскошной красоткой. Взгляд дворфа затуманился вожделением. А потом пошли куда-то. Сильно набрались? Изрядно. Особенно твоя. Субтильная дамочка. Интересно, куда унесло моего VIRP-а? А на улице меня ждало потрясающее явление. Прямо у входа в трактир стояла Элина. В полной униформе офис-стервы. Юбка-карандаш, идеальная белая блузка, туфли на каблуках, строгая прическа, неброский макияж, очки в тонкой оправе, носимые явно для имиджа. Только отсутствие бюстгальтера под тонкой блузкой выбивается из образа. Наверное, это специально, чтобы смутить собеседника, вынужденного буквально домкратом поднимать сползающий взгляд к лицу. На улице игрового города вся эта роскошь смотрелась, мягко говоря, странно. Проходящий мимо юный полуорк присвистнул и сказал громко: «Зачетные дойки!» Лина даже взглядом не повела. «Антон», — сказала она с легкой укоризной в голосе, — «никак не могу с вами связаться». «Увы, смарт утопил», — признался я. «Сегодня куплю новый». «А ваш VIRP не отрапортовал о неисправности устройства?» — с сомнением ответила Элина. «А должен был?» «Да, это техническая служебная информация. Она не относится к зоне приватности». Я хотел было сказать, что VIRP злостно отлынивает от работы, но потом иррационально решил, что закладывать своих перед начальством западло. Сам разберусь. И только плечами пожал. «Мне хотелось бы обсудить с вами сложившуюся в зоне вашей профессиональной ответственности обстановку», — строго сказала Элина. «Так, кажется, начальство мной недовольно. Сейчас будут оргпоследствия». «Может, зайдем в трактир?» — вздохнул я. «Не на улице же стоять». Проходящий мимо полурослик выпучил глаза и задрал голову, не в силах отвести взгляд от находящихся выше его макушки Элининых прелестей. Аж споткнулся бедолага. «Это будет некорректно, поскольку данное заведение входит в список того, что нам следует обсудить. Давайте прогуляемся до другого места. Тут недалеко». И мы прогулялись, провожаемые восхищенными взглядами, свистом, цоканьем языком и даже откровенными жестами представителей мужского пола разных рас и народностей. Никто не остался равнодушен к сочетанию тонкой блузки и ее содержимого. Элина это величаво игнорировала. «А где ваш VIRP, Нетта?» — спросила она меня по дороге. «Временно отсутствует по важному делу», — ответил я туманно. «Не стоит давать им слишком много самостоятельности», — пожурила меня девушка. «Они как дети, обаятельные и непосредственные, но не понимающие границ. Алгоритм самообучения иначе не работает, поэтому они требуют, ну, можно назвать это воспитанием, некоторые внешние дисциплины. Понимаете?» «Угу», — буркнул я. Лина говорила таким укоризненным тоном, что я почувствовал себя развратителем малолетних VIRP-ов. Споил невинное цифровое дитя дворфовским пивом, целовался с ним, а потом и вовсе потерял. Черт, какая безумная чушь. Увидев за столиком небольшого, но пафосного ресторана «Мадам Мерде», я ничуть даже не удивился. Похоже, мое начальство оказывает ей протекцию. «В кабинет», — бросила Элина фрачному метрдотелю и пригласила жестом «мадам». Мы прошли в небольшую переговорную, где расположились за круглым деревянным столом, дорогим даже на вид. «Это традиционное место встреч», — пояснила девушка. «Здесь мы обсуждаем игровые политики. И первый вопрос, который мне хотелось бы прояснить, чем вызвано ваше решение о передаче игровых ресурсов из сложившегося центра силы в альтернативный? Какого черта ты раскручиваешь своего дворфа, Фиктор? Кто он вообще?» — перевела мадам Мерда. «Чем я тебе не хороша?» «Кларисса», — покачала головой Элина. «Не надо давить на нашего друга. Мы собрались, чтобы обсудить все спокойно». Мадам фыркнула и, достав из кармана своей стимпанковской жилетки длинный мундштук и сигарету, закурила, щелкнув массивной бензиновой зажигалкой. Я невольно залюбовался. Прекрасный, в чем-то даже совершенный образ. Неудивительно, что Элина переживает за такого колоритного персонажа. Люди дизайнили, программировали, старались. А тут я такой. Взял и слил ресурсы какому-то типовому дворфу-трактирщику, рядовой, по сути, неписи. «Для начала хочу отметить», — попер во встречную атаку я, «что никаких служебных инструкций при вступлении в должность я не получал. И потому указывать, что я что-то сделал не так, некорректно. Как говорят у журналистов, без ТЗ результат ХЗ». «Ну что вы, Антон!» — подняла руки в защитном жесте Элина. Соски едва не прорвали ткань, я аж вздрогнул. «Вы неправильно поняли. Никто не утверждает, что вы поступили неправильно». Мадам Мерда опять фыркнула и выпустила клуб дыма в потолок, показывая, что у нее имеется на сей счет другое мнение. «Мы хотим лишь убедиться, что это взвешенное, обдуманное решение, а не импульсивный жест, вызванный недопониманием обстановки. Если вы просто не разобрались, что вполне понятно в самом начале вашей трудовой деятельности, еще не поздно отыграть все назад. Это не составит ущерба для вашей профессиональной репутации». «Видите ли, Элина», — продолжил я твердо, — «любую историю создает конфликт в сюжете. Нет конфликта — нет истории. Нет истории — нет игры. Выстроенная нашей общей знакомой криминальная вертикаль жестко структурировала местный социум, то есть, переводя на игровую терминологию, аккумулировала все вычислительные ресурсы в одной точке и села на эту точку задницей». Я указал на упомянутую задницу. Обтягивающая ее юбка подчеркивала гармонию форм. Владелица задницы возмущенно замахала сигаретой в мундштуке. «Какого черта, Элька? Ты сказала, мы договоримся!» «Кларисса, я тебя умоляю, не лезь!» — прикрикнула на нее Элина. «Продолжайте, Антон». «Диверсификация центров силы», — ввернул умное слово я, — «создает ситуацию нового равновесия, где ресурсы распределены по градиенту между двумя полюсами. При этом появляется целый комплекс квестогенерирующих ситуаций, потому что это вечный конфликт. Любой может выбрать себе сторону и вступить в борьбу, положив свою гирьку на чашу весов. Криминальная империя Мерде или объединение мелкого городского бизнеса против мафии. Давление сверху или революция снизу. Интрига, саспенс, вовлечение». Я так увлекся, что не заметил, что мадам достала откуда-то стимпанковскую лупару такого зверского калибра, что спрятать в ее наряде такое было просто некуда. Хотя что это я? Из инвентаря достала же. Увлекаюсь, забываю. «Сейчас я его просто убью», — сказала она. «Потом пойду и убью этого дворфа. И больше никогда не буду слушать тебя, подружка. Давно надо было так сделать. Новое равновесие тебе? Вот тебе равновесие!» Она вскинула свое оружие, наведя на меня толстенный ствол. «Кларисса, прекрати!» — воскликнула Элина. «Так дела не делаются!» «У вас не делаются, а у нас еще как!» «Ты хочешь со мной поссориться?» — нахмурилась Элина. «Из-за этого ничтожества! Ты готова на ссору!» «Остынь и уйди. Мы с тобой это позже обсудим». «Одни обсуждения, разговоры, переговоры. Ты стала совсем другой, Элька. Я все еще могу тебе доверять? Полностью? Как раньше?» Теперь замысловатая пищаль смотрела уже в лоб блондинке, но та даже сиськами не повела. «Всегда, Клэр. Поверь мне, так будет лучше». «Черт с тобой!» Мадам убрала оружие и вышла, выражая недовольство каждым своим шагом. «Извините ее, Антон», — примирительно сказала Элина. «Ее персонаж специфический. Приходится соответствовать». «А как же?» — хмыкнул я. «Ноблес оближ». «Именно. Вы прекрасно все понимаете. Вы настоящий профессионал». «С чего это она вдруг так подлизывается?» Грудь сразу как будто на размер выросла. «Интересно, она и в самом деле такая или наоборот замещает комплексы?» Но я так и не узнал, что Элине от меня запонадобилось, потому что наш тет-а-тет был беспардонно, но не без изящества нарушен. Девица в кожаном облегающем костюме и полумаске возникла у нее за спиной как будто бы ниоткуда. Рога с прокачанным стелсом, ишь как нарисовалась. Элина не заметила ее, пока шеи не коснулся кривой острый нож. «Ой!» — сказала она, раскрыв широко глаза. «Мне сцена не понравилась». «Кривой нож на женской шее. Я слишком недавно это видел». «Наконец-то ты здесь», — сказала эта самка-ниндзя. «Я давно ждала».
«Ты кто?»
«Ты убила его, лицемерная тварь». «Ого, какие страсти! Это что, квест такой?»
«Не припоминаю такого эпизода», — почти спокойно ответила Элина. «Ты о ком?»
Но глаза ее бегают, а руки подрагивают. «Что она так нервничает? Это же игра». «Я, как в некотором роде ее подчиненный, должен что-то предпринять? Входит ли в мои служебные обязанности спасать ее от игровых персонажей?» «Алексей, предыдущий фиктор, этого ты тоже планируешь принести в жертву?» Девица кивнула в мою сторону. «Барышня», — сказал я примиряюще, — «правды ради убил его бабай. Да и то, кажется, не до конца. Я мало что понимаю в происходящем, но этой блондинки там точно не стояло. Такую внешность кто-нибудь да заметил бы».
«Ты ничего не понял, Фиктор», — пренебрежительно сказала девица-ниндзица.
«Вы сговорились, что ли? Все мне тычут в глаза тем, что я ничего не понимаю. Но никто ни хрена не объясняет. Ну офигеть теперь».
«И что ты будешь делать?» —
слегка дрогнувшим голосом сказала Элина.
«Убью тебя. Если ты вернешься, убью снова и снова, а потом найду способ добраться до тебя там. У меня много свободного времени теперь».
Я ждал продолжения этого драматического диалога. Торга какого-нибудь, угроз, ответных угроз, уговоров. Чего-то положенного для сюжетных квестов. Но кончилось все банально, внезапно и неаппетитно. Ниндзяйка, я все еще в поиске подходящего феминитива, резко провела ножом по белому напряженному горлу Элины и оттуда неаккуратным фонтаном ударила алая кровь, заливая стол и белую блузку. Очень, черт побери, натуралистично. Девушка захрипела, пуская пузыри рассеченной до позвоночника гортанью, глаза ее уставились на меня умоляюще, потом погасли, закатились, и она с неприятным хлюпанием сползла со стула в кровавую лужу. 16+, говорите, рейтинг игры. От такой кат-сцены и у взрослого мужика анурез может случиться. «Что это сейчас было вообще?» — спросил я растерянно. «Легко сдохла, тварь», — с сожалением сообщила мне ниндзиха. «Не заслужила она такой легкой смерти. Но уж больно место людное». «Ёрш твою налево! Пошли отсюда, пока кто-нибудь не пришел. Или ты хочешь остаться один над трупом и объяснять, что это не ты?»
«Не очень».
«Тогда пошли. Нам надо поговорить. Катя сказала, что ты нормальный, хотя и туповат».
«Катя? Ты знала Катю?
Не болтай. Пошли». Ниндзяша шагнула к стене, толкнула резную панель и открыла проход. «Ну, чего ждем?»
«Забавненько».
«Меня зовут Герда», — представилась она чуть позже, когда мы по пыльному междустенку и каким-то подземным коридорам добрались до ее логова. «Ты Вирп Алексея», — догадался я. «Он просил тебе помочь, если ты попросишь».
«Наконец-то догадался», — сварливо ответила она.
«Может, и не такой тупой».
«Откуда ты знала Катю?»
«Нет», — вздохнула Герда. «Такой». «Ну и ладно», — отчего-то вдруг обиделся я. «Я в эти дела не напрашивался». «Черт, меня всерьез задела какая-то цифровая посыкушка. Деградирую на глазах». Сделав над собой усилие, ощутил в руках геймпад и на голове очки. «Я сижу сейчас в комнате, в квартире Лайсы. За стеной спит, или уже проснулась и алчит завтрака, моя дочь, которую, к слову, чуть не зарезали и почти утопили вчера. И надо, черт побери, об этом помнить, потому что только это важно». Герда внимательно и насмешливо смотрит на мои потуги. «Все? Пришел в себя? Осознал, кто ты и где?» Осознал, что ты тратишь мое рабочее время, оплаченное, кстати, компанией, представительницу которой ты только что зарезала у меня на глазах.
«Ах, ну да, ты же Фиктор, пуп игры!» — обидно засмеялась Кабальдесса.
«Мой тоже так думал. И где он теперь? Застрял между Явью, Навью и Правью 2.0.
А при чем тут Элина?» — я вспомнил залитую алой кровью белую блузку.
«При всем!» — решительно сказала Герда. — Это все она. Этой твари все мало.
— Какой-то бред, — сказал я, вздохнув.
Опять забыл, что я в игре. Вижу Кабольда-ассасиночку и удивляюсь тому, что она несет какую-то чепухерь, а не тому, что вижу Кабольда-ассасиночку. Выверты сознания.
— Так что тебе надо от меня, Герда?
— Показать тебе кое-что.
У нее небольшая, довольно уютная подземная берложка, до которой надо добираться по узким запутанным коридорам. Диванчик, ковры, тусклые стимпанковские светильники с цветными стеклами, книги. Кто-то ведь рисовал эту локацию, так? Значит, она для чего-то нужна по сюжету? По какому? Хреновый я Фиктор. Плохо понимаю, как все работает.
Герда вывела меня через черный ход. Понятное дело, у каждого уважающего себя ассасина должен быть черный ход. Или два. Или три. Мы спустились по узкой лесенке, оказавшись в чем-то вроде маленькой частной тюрьмы. Такой тюремок. Вырубленные в камне ниши, отгороженные от прохода коваными железными решетками. Толстые засовы, массивные замки. Моего умения взлома тут не хватит, а Нетта справилась бы, наверное. Куда ее унесло, когда она так нужна? В одной из камер сидит на каменной скамье Фиктор Алексей. Сидит, смотрит, не реагирует. Камера пустая, но, впрочем, есть и пить ему не надо, туалет без надобности и простатит от сидения на камне он не заработает.
«Привет», — сказал я, чтобы не молчать.
Он не слышит или не понимает. Она убила его там и тут. Это просто оболочка, скин.
А замок зачем?
Если открыть решетку, то он будет брести без цели и смысла, не останавливаясь. Достало его разыскивать и приводить обратно. Он и при жизни остановиться вовремя не умел.
Я видел его буквально вчера. Он был странным, но скорее живым, чем нет.
Это тоже оболочка. Скин. Или как там это у вас называется?
Тело?
Да. А его нет ни там, ни там.
Роскошно. И что с этим можно сделать?
Зачем-то ты ведь меня сюда привела?
Убей его.
В смысле?
Его тело там. Убивать скин бесполезно, я пробовала. Здесь он возрождается таким же пустым, а там не приходит в себя.
Может, убить его там поможет?
Отличное предложение. Я иногда мечтал убить кое-кого из коллег, но не так же буквально.
Он мертвый, ему все равно.
Юридически он живой, и не все равно будет полиции.
Придумай что-нибудь. Катя говорит, ты не дурак. Туповатый, да, ни во что не врубаешься, но не дурак.
Катя говорит, как это?
Забудь, ей уже ничем не поможешь. Ему может быть. А я помогу тебе.
Мне? Чем?
Скажи, где твой вирб?
Умотала куда-то, бестолочь.
Так не бывает, помотала головой Герда. Она попала в беду.
А что может случиться с вирбом?
Здесь? Что угодно.
Забавненько.
И что у тебя там?
VR-очки были бесцеремонно содраны с моей головы и водружены на изящный, в маму, носик Насти.
Какие-то цветные пятна. Ничего не понимаю. И в это ты пялишься часами?
Дочь моя, что ты творишь? Я вообще-то работаю.
А я голодная. И в холодильнике ничего нет.
Совсем нет? Или как обычно?
Совсем. Мышь повесилась. Ты когда в последний раз в магазине был, кормилец?
Не помню. Как-то в этой суете совсем не до продуктов было.
Если я умру от голода, мы оба будем знать, кто виноват. И я буду являться тебе привидением в зеркале.
Это будет даже мило, не испугался я. Из тебя выйдет очень симпатичная привиденьица.
Не, отец, правда, адски жрать хочу. Никогда так не хотела. Особенно сладкого. Готова всосать в одно жало целый торт. Или два.
Ладно, пойдем в кафе, согласился я. Встал и понял, что с «пойдем» есть определенные трудности. Нога болела, как проклятая. Может, все-таки перелом? Сел обратно, задрал штанину, сизая и распухла.
«Ой, пап, что с ногой?»
«Повредил вчера. Ничего страшного. Наверное». «Выглядит не очень. Это когда ты вчера меня спасал?»
«Да, что-то типа того».
«Я плохо помню. Все как в тумане. Подошел этот, как его, ну, друг твой из качалки».
«Это не качалка, и он мне не друг».
«Ой, ну ты понял». Он Лайсу сразу поцеловал в засос, она смутилась даже. Типа «Ах, не при детях». Можно подумать, я не знаю, как целуются.
«А ты знаешь?»
«Все тебе скажи», — отмахнулась дочь. Тут у Лайсы крякает служебный вызов, она такая заметалась, а он ей «Да не волнуйся, я ее отведу, мне по дороге, езжай на службу».
«Меня, в смысле, отведет».
«Я понял». «Мы и пошли». Он начал всякие странные вопросы задавать. Я даже напряглась немного.
«Типа каких?»
«Типа, помню ли я маму? Снится ли она мне? Что я помню из детства? Хорошо ли помню Стрежев?»
«А ты?»
«А я такая, а вы с какой целью интересуетесь?» И он сразу такой
«Ничего, ничего, просто так».
«Смотрю, а мы не туда, куда-то идем». И тут хлоп и поплыло в глазах. А дальше все как в тумане. Куда-то шли, какие-то улицы, какой-то жуткий фонтан. Я же тонула? Или нет?
Немного. Но я тебя сразу вытащил.
Не дал искупаться дочери?
Нет, извини.
Спасибо.
Не за что. Мне несложно. Хочешь, я буду тебя даже из ванны вытаскивать?
Да ну тебя. Все шутишь, а нога вон какая. И кто теперь будет меня пирожными кормить?
Я буду. До машины доковыляю как-нибудь и поедем в кафе.
«Точно? Уверен? Это же больно, наверное».
«Ударим мазохизмом по здоровому питанию», — сказал я оптимистично. В кафе я ел сэндвичи с ветчиной и смотрел, как моя дочь наворачивает пирожные, восторженно сопя и пачкаясь кремом. Вот и мама ее такой же была. Лопала, что хотела, никого не смущалась, никогда не толстела и ничего не боялась. Они очень похожи, и чем Настя старше, тем сходство очевиднее. Еще несколько лет — и будет полная копия. От меня в ней только склочность характера и черный юмор. «Она тебе снится, мама? Или не спрашивать?» Настя положила пирожное и задумалась.
«Нет, отчего же, спрашивай. Но я не знаю точно. Мне иногда снится странное, как будто это не я, как картинки из чужой жизни».
«Какие картинки?»
«Разные. Иногда вижу старую квартиру, из которой почему-то не могу уйти. Иногда какое-то кафе, часто тебя».
«Меня?»
«Тебя, но моложе и, не знаю, злее, что ли. И во сне знаю, что тебя люблю. Ну, то есть я тебя и так люблю, конечно, но там другое. Хочу тебе об этом сказать, но почему-то никогда не говорю. А еще мне иногда снится очень страшное, как будто я падаю с деревянной стены на острые колья. Что с тобой?»
«Ничего. Наверное, я не совладал с лицом». Мне внезапно показалось, что передо мной Анюта в том самом белом историческом платье с расплывающимся красным пятном на груди. От вишни. Или не от вишни.
«Ничего, продолжай. И еще там всегда такая странная фраза «Мы кружим в ночи, и нас пожирает пламя», но как будто на другом языке, понимаешь? Я никогда не вижу, кто ее произносит, просто понимаю без перевода».
«Ингерум имус нокте эссе эт консимимур игни», — сказал я.
«Точно! Откуда ты знаешь?»
«Из прошлой жизни», — почти пошутил я. «Вот если бы я сказал «из твоей прошлой жизни», это была бы чистая правда». Забавненько. Петровича я вызвонил ближе к вечеру, с нового смарта. Смарт был пуст и уныл. Увы, нет-то, когда я перепрошил его на кобальт, там не появилось. Как будто и не было никаких вирпов. Я потыкался по менюшкам в поисках, где он включается, но не нашел. «Ну ладно, подползай в мою берлогу», — сказал Петрович без особого энтузиазма. «Типа в гости и все такое. Посмотришь, как я тут устроился». «А ты не в гостинице разве?» — удивился я. «Вот еще», — скривился Петрович в окошке видеочата. «Я старый, ленивый и люблю работать в комфорте». Оказалось, что квартира, которую он снимает, неподалеку, но я все равно поехал на машине. Ноге не становилось лучше. Впрочем, хуже тоже не становилось, так что я решил пока воздержаться от обращения к медицине. Если понемногу, от машины до подъезда, то терпеть можно. Первое, что меня поразило – стол с тремя дорогущими, ценой в неплохую машину, монитор панелями с 3D-голографией. Второе, что над ними вместо изображения летали какие-то цветные пятна. Третье — могучие ящики вычислителей, оккупировавшие пространство под столом, возле стола и даже немножко на столе. Я не разбираюсь в актуальном железе, но, кажется, в него было вложено больше денег, чем я заработал за всю свою жизнь. Что это? Мое рабочее место. Не все, знаешь ли, могут обходиться одним ноутбуком. Кому-то и работать приходится. Пришлось заказать доставку. А почему они вот так? Я обозначил руками мельтешение цветных пятен. Потому что на меня настроено. Я же тебе объяснял. Кобальт использует умение нашего мозга выстраивать картинку самостоятельно. Это и ресурсы экономит, и достоверность идеальная. Что может быть достовернее для мозга, чем то, что он нарисовал себе сам? Но у всех мозги работают немного по-разному. Заметил, что чем больше ты пользуешься очками, тем лучше становится графика? Ну да, сейчас иногда путаю, на каком я свете. Это кобальт подстраивается под твои особенности восприятия. Если я загляну в твои очки, то увижу примерно то же, что ты видишь сейчас на моей графстанции. Цветные пятна. Хотя для тебя изображение идеальное. Забавненько, признал я. Никогда бы не подумал, что мы все настолько разные. Слушай, у меня к тебе есть вопросы. Полчаса они терпят? Запросто. Тогда я доработаю, ладно? У меня тут интересная задачка, не хочу из нее выгружаться. На кухне кофемашина, свари себе кофе и посиди тут немного. Я быстро. Я сходил на крохотную кухоньку, выдавил из автомата двойной эспрессо средней паршивости, вернулся в комнату и уселся на диван. Петрович не обращал на меня внимания, манипулируя трекпадом и клавиатурой. Цветные пятна метались над столом. Иногда мне казалось, что я различаю в них какие-то схемы и карты, но они расплывались раньше, чем я успевал посмотреть. «Пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал. В одурении беспечном этот мир существовал». Петрович, видимо, забыв про меня, напевал на мотив арии Мефистофеля из оперы «Фауст». У него оказался неплохой голос. «В умилении сердечном, прославляя истукан, лучше бы они, конечно, наливали мне стакан». Он бросил манипулятор и задвигал руками перед собой. «Ого! У него еще и трехмерная кинестенсорика. Я думал, она только в проекте». «Этот идол ждет луну, волю неба презирает. В надлежащую волну он за борт ее бросает». Петрович просвистел несколько тактов, завис, задумался. Но потом сказал: «Ага, вот ты как!» И снова вернулся к клавиатуре. «В угожденье богу злата край на край встает войной, а я думаю, что это, сука, жопа в рот говно!» Пулеметно протрещав кнопками, надо же, не один я такой ретросексуал, люблю физические клавиши, Петрович опять начал что-то крутить руками в рабочем поле. «На земле весь род людской чтит один кумир священный, мы навалимся толпой, рай построим техногенный». Петрович вздохнул, с хрустом почесал бороду, пробормотал что-то вроде «А ведь и построим же!» «И людская кровь рекой по клинку течет булата, тут я выхожу такой, у меня говна лопата». Потом, подумав, возразил сам себе: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?» И, просвистав еще несколько тактов из гуно, запел снова, торжествующе и победно: «И сатана там правит бал, он всех конкретно заебал, да, заебал». Откинувшись на спинку кресла, он удовлетворенно разглядывал что-то перед собой. Мне по-прежнему было видно только мельтешение цветных пятен. Я поставил пустую кружку на столик, и Петрович, вздрогнув, повернулся ко мне. «Блин, я и забыл про тебя. Извини», — сказал он смущенно. «Что-то важное?» — кивнул я на застывшие цветные пятна. «Да так, придумал, как местному сатане хвост на бигуди накрутить». «А тут есть сатана?» «А где его нет, Антоха? Где его нет? Везде жизнь, везде люди. А где люди, там и херня какая-нибудь непременно. Ну да не об этом речь. Ты спросить что-то хотел». «Слушай, а вот Вирб, он где?» «В смысле?» «Ну, в программном. Он же не в смарте сидит. И не в ноуте. Он вообще не сидит. Это самообучающийся интерфейсный модуль программно-ментального взаимодействия. Их даже сначала хотели назвать симпы, но потом решили, что вирпы лучше. Но это же все равно какая-то программа, верно? Код, память, процессорные мощности или что там еще. Это ведь на каком-то сервере работает? В облаке, а не на локальной машинке.
Вряд ли Смарт потянул бы такие нагрузки.
Это, Антох, позавчерашний день. Облака, процессоры, жесткие диски, рудименты и атавизмы. Качественный скачок уже произошел, просто его не все заметили. У нас в головах целая вселенная, зачем нам эти убогие костыли? Ты сам видел, как работает графика нового поколения. Никаких тебе шейдеров с полигонами, никаких видеопроцессоров с потреблением, как у Мартена. Легкий намек точками и штрихами, и в мозгу идеальная картинка.
Это я с трудом, но осознал. Но как же все эти поведенческие паттерны? Диалоги, реакции, мимика. Это же все где-то должно быть записано каким-то, я не знаю, кодом? Грубо говоря, если Вирп произносит какой-то текст, этот текст кто-то должен был написать? Он где-то должен был храниться в какой-то базе данных? Какой-то программный механизм должен его выбрать по ситуации?
«Если бы это было так, — засмеялся Петрович, — у нас были бы не вирпы, а унылые долдоны, как неписи в старых играх, полигональный 3D-болван с двумя выражениями лица и десятком прописанных реплик, причем еще и сжирающий интернет-канал, если он облачный, или засирающий память, если локальный. И как же они работают?» — окончательно запутался я.
«Ты знаешь, что такое тульпа?» — вздохнув, спросил Петрович.
От неожиданности я не удержал лицо, и он спросил: «Эй, с тобой все в порядке? Ты как-то побледнел, что ли?»
«Ничего», — взял себя в руки я. «Так, дежавю, можно сказать».
«А, ну бывает».
«Так вот, тульпа — это такая давняя ментальная практика из тибетского буддизма, хотя у них она называлась спрульпа — визуализированная мыслеформа. Сидит такой тибетский мудрец в своем лотосе и упорно медитирует о чем-то. Предполагаю, что о бабах, но разве ж они признаются? И вот так сильно он себе это воображает, что для него это, допустим, баба, становится реальнее реального. Настолько, что он с ней может даже разговаривать. Хотя о чем с ней разговаривать? Наверное, и трахнуть может, хотя это не точно. И вот все думают, что у него сплошная сансара-нирвана, а на самом деле там бордуар с куртизайками». Потом практику нелицензированно скопипастили европейские мистагоги, а потом кто только этим не увлекался, вплоть до подростковых сетевых сообществ. Подросткам легче дается, у них мозги и так набекрень. Но, тем не менее, тульпотворение всегда было сложной ментальной практикой, требующей способности сосредоточиться и большого труда над собой. Вести себя в состоянии управляемой шизофрении – это постараться надо. А вот если давать мозгу постоянные подсказки и мнимую обратную связь, он в это состояние впадает без малейшего усилия.
Ты хочешь сказать, что Вирп — это твой воображаемый друг?
Ага. Программно инспирированная тульпа. Ну, не совсем так буквально, разумеется. Есть и код, и визуалка, и прописанные стартовые реакции. Надо же с чего-то начинать. Но чем дальше, тем больше ты разговариваешь сам с собой. Программная часть — несколько процентов от их возможностей. Остальное — тульпа, выделенная в отдельную личность часть тебя.
То есть я шизофреник.
Не больше, чем любой человек, ведущий внутренние диалоги с воображаемыми собеседниками. Расслабься, это не вредно. Даже полезно. Развивает фантазию, создает новые нейронные связи в мозгу. Есть целая пачка медицинских заключений и сертификатов безопасности. Уж не сомневайся.
«Забавненько», — сказал я растерянно.
«Получается, что нету, я по большей части придумал сам? Она такая, какой я ее хочу видеть? Или какой ее хочет видеть какая-то часть меня? Это надо как-то переварить. Теперь ты понимаешь, почему кобальт уникален? Никто больше не умеет заставить наш мозг прыгать по команде через горящий внутри него же обруч. В этом его ноу-хау. И никакой декомпиляции софта его не вытащить. Ты работаешь на будущее, Антох».
«Немного пугает меня такое будущее», — признался я.
«Не ссы, дружок. Расслабься и получай удовольствие. Просто помни, что на самом деле никаких тульп нет. Это только картинки в твоей голове и цветные пятна на экране».
«Ну да, ну да». У меня возникло странное ощущение, как будто передо мной только что разверзлась бездна.
А если долго смотреть в бездну, то она, как известно, начинает вам скабрёзно подмигивать.
«Слушай, но зачем такие сложности вообще? Как это монетизировать? Ну, кроме игр. Не все же геймеры?»
Простейший пример – рекламный таргетинг. Идешь ты по улице, видишь рекламный штендер. И каждый, кто на него смотрит, видит на нем что-то свое, складывая из черточек, точек и цветных пятен собственную картинку. Камера на нем ловит твой взгляд, опознает тебя, моментально подгружает твой потребительский профиль и выдает тебе личное рекламное завлекалово. Причем, поскольку ресурсов это требует ничтожных, на одной поверхности можно одновременно показать 100 картинок для 100 человек. И каждый увидит свою, и не увидит чужую. «И скоро такое счастье настанет?» «Да уже!» — засмеялся Петрович. «Как бы корпорации ни относились к кобальту, а мимо такого сладкого пряника пройти не смогли. Платят, как миленькие. Пока, правда, технология на обкатке, но число таких мультиповерхностей уже идет на миллионы. Технически это обычный экран, разница только в софте, так что затраты по переделке небольшие». «Охренеть! Дивный новый мир!» «Это еще что! Экраны вчерашний день! А вот проводящая краска с нанокапсулами. Красишь ею, к примеру, забор. Стоит он такой белый, никого не трогает. А идет мимо потенциальный клиент, крошечная микросхемка подает импульс, нанокапсулы поворачиваются с белой стороны на черную, и на нем реклама. До салона отбеливания ануса 30 метров. И даже картинка с этим самым местом. Простенькая, конечно, но вполне узнаваемая. Причем никто, кроме этого клиента, и не увидит ничего, кроме невнятных разводов. Как будто стена грязная. Круто же?»
«Еще как», — ответил я со сложными чувствами.
«В общем, цени. Ты на передовой линии нового мира. Буквально творишь будущее. А что это ты вдруг заинтересовался вирпами-то?»
«Да видишь ли, мой пропал».
«Ничего себе», — удивился Петрович.
«Рассказывай».
«Да наворотил ты», — почесал он бороду, когда я закончил. «Тут, конечно, есть и моя вина. Я тебе толком не объяснил, в чем суть работы Фиктора. Собирался, честно, но все так завертелось. Ну да ты уже, наверное, сам до всего допер».
«Не очень», — признался я.
«Ну, совсем вкратце. Обычный юзер максимум создает простенькую тульпу вирпа для себя. Фиктор — локацию для всех. Превращает контурные наброски неписей в полноценные личности. Именно умение работать, впрочем, точнее, жить с тульпами, вот базовая способность, по которой отбирают Фиктора. И нет, я не знаю, как вас находят, это не моя компетенция. Если ты можешь принять их как полноправную часть своей жизни, при этом отчетливо понимая, что они такое, ты можешь быть Фиктором. Нечастое умение, кстати, поэтому вас так ценят».
«Так с вирпом-то моим что?»
«Скорее всего, застрял в игре».
«Как такое возможно, если это, как ты говоришь, моя тульпа?»
«Антох, не забывай, тульпы нереальны. Это реакция твоего мозга на определенный программный комплекс аудиовизуальных раздражителей. Чем лучше у тебя воображение, тем развесистее будет твой вирп. Но если нет этой крошечной программной части, нет и реакции мозга на нее». Твой вирп загружается в игру вместе с тобой, и с тобой должен из нее выгружаться.
Но что-то сбойнуло,
и он не выгрузился.
Ищи его там.
Забавненько.
А что вообще есть реальность, как не реакция мозга на комплекс аудиовизуальных раздражителей?